Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Записки краеведа», в студии ее ведущая Мария Заостровных. Сегодня, как я и обещала, мы продолжаем разговор про историю Ивановского кладбища города Екатеринбурга. Продолжаем мы его с историком, куратором Центра фотографии МАРТ Артемом Берковичем. Напомню, в прошлом выпуске мы закончили на том, что успели поговорить про историю создания главной аллеи вот этого кладбища, которая ведет именно к могиле Павла Бажова. Там вся советская элита похоронена, это все период 50-х годов, получилась такая копия Новодевичьего кладбища здесь у нас в Екатеринбурге. И в продолжении разговора, вот, кстати, сегодня это кладбище уже закрыто, то есть там не хоронят, новых захоронений не производится, и его же довольно рано закрыли. Куда стали хоронить артистов, которые умерли позже вот этого срока?
Потом эту роль, когда Ивановское кладбище, здесь прекратили захоронения в середине 60-х годов, эта роль была передана кладбищу на Широкой речке. Потому, скажем, артисты свердловских театров, кумиры поколений, которые умерли в 50-е, в 40-е годы, они похоронены здесь, а те, кто умер во второй половине 60-х и позже, они похоронены на Широкореченском кладбище.
Ну, когда вот это уже закрыли кладбище.
Да. Ну, на самом деле, тут захоронения продолжаются и сегодня. Тут есть вон могилы 18-го года, 19-го года, уже 21-го века. Но это под захоронение к родственникам. И это вот такое, если то, о чем я говорил, это такой очень общий взгляд на кладбище, как на часть социальной истории нашего города. Но, знаете, каждое второе захоронение — это какая-то семейная трагедия. Это человеческая трагедия. И это безотносительно какая эпоха. 19 век, 20 век, или, ну, про 21 я, наверное, уже не скажу, тут не так много. И они, причем, очень разные, эти драмы или трагедии. Это не только связано с расставанием с близкими. Причем, мы, знаете, когда проходим по кладбищу, мы видим, что стереотип, что смерть — удел пожилых людей, это стереотип, он неправильный. Мы здесь видим людей самых разных возрастов. Смерть, она настигает человека в любом возрасте. И мы здесь видим очень много могил пожилых людей, видим могил молодых людей. И можем представить отчаяние их родителей. Здесь есть, например, захоронение, когда рано умершая, ну, совсем девушка или там подросток, и уже спустя многие-многие десятилетия рядом подхоронены его родители. И, ну, и так далее, и так далее. Но есть еще такие незаметные, что ли, на первый взгляд, драмы. Например, после того, как умер Павел Петрович Бажов, Валентина Александровна, его супруга, она очень много времени проводила на кладбище. Что, как мы знаем, часто бывает. Люди просто приходят на кладбище после смерти близких, чувствуя более глубокую с ними связь именно в этом месте, а не где-то в другом. И она много времени проводила на кладбище, и как бы жизнь ее потеряла смысл. И она обрела новый смысл жизни в воспитании внука, старшего сына Ариадны Павловны Гайдар, матери Егора Тимуровича Гайдара. Егор Тимурович был ее вторым сыном. И вот ее старший сын, он здесь как раз воспитывался, воспитывала бабушка Валентина Александровна. Она прожила еще 21 год после смерти Бажова. И она хотела быть похороненной рядом с мужем. Как, в общем-то, это происходит везде. И мы здесь видим, в общем-то, что большинство захоронений — это семейные захоронения. Но поскольку Бажов как бы не принадлежал его семье, Бажов принадлежал государству, точнее, культ Бажова, что очень сильно повредило, надо сказать, его репутации как писателя сегодня. В то время это, с одной стороны, эту репутацию укрепляло, а сегодня это ему мешает. Но все равно, так или иначе, как бы семью Бажова лишили этого человеческого, что ли, права иметь семейное захоронение, потому что памятник Бажову, он отличается от всех памятников. Правильно, на Ивановском кладбище.
Ну, это там не один огромный.
Это не надгробный памятник, видно. Это монумент.
Да.
Это мемориал. Да, это место, куда пионеры приносят венки. И, конечно, Валентине Александровне, рядом с этим мемориалом, как бы ее там не ждали. И она была похоронена на Широкореченском кладбище. И дочь Ольга Павловна там же похоронена, и так далее. Получается, что вот семью Бажовых, которые были настолько так дружны, я как бы разделили после смерти. И это для семьи Бажова было большой драмой. И остается драмой, скажем, для вот Арианны Павловны Гайдар и до сих пор. Но это то, что, может быть, не вот так сразу не приходит в голову. Мы настолько с вами привыкли, да, вот к этому мемориалу. То есть, ну, всю свою жизнь мы знаем о его существовании, да, мы никогда не думаем, собственно говоря, не об этих мемориалах, а о людях, которым эти мемориалы посвящены. Вот этого такого не пафосного, а более человеческого отношения памяти, в данном случае Бажова, его не хватило в ту эпоху, потому что советская власть, ну, в данном случае, можно сказать, использовала эту память самым жестоким образом, наступив на чувства вот близких людей Павла Петровича.
Кроме главной аллеи, вот про которую мы сейчас разговариваем, есть еще как минимум две части у этого кладбища. Ну, по крайней мере, визуально можно разделить на три части. Ну, вот первая, про которую сейчас поговорили, еще есть одна аллея, она справа от главной находится, и там уже в той части кладбища уже не найти таких богатых постаментов видных. И еще одна часть есть, она в самом конце кладбища расположена, там просто памятные таблички. Вот как раз, когда идешь по главной аллее, за могилой Павла Бажова как раз вот она начинается, там просто памятные таблички расположены. А понятно, что захоронений там уже нет, но вот таблички с теми, кто когда-то был похоронен, чьи могилы утеряны, вот эти таблички есть.
Это два разных вопроса. Первый вопрос, он связан с тем, что как вообще это кладбище развивалось, подчиняясь какой логике. Оно было поставлено, то есть церковь, между церковью и тюремным замком, а тюремный замок был раньше церкви, в 1828 году. И кладбище росло в сторону города. Сейчас нам это не очень понятно, но улица Московская современная была границей Екатеринбурга. Дальше были дачи Верхсетского завода, и город дальше не рос. И город уперся в Верхсетский завод, который был частным заводом до революции. И вот это четкое ощущение, что есть граница города, а есть обращенность в сторону города. Нам сегодня непонятно, когда мы здесь находимся, потому что для нас город везде и очень еще далеко где. А но если мы писали 19 век, было не так. И потому кладбище росло в сторону города. И в основном осваивалась территория между церковью и тюремным замком. Именно там вот семейные захоронения екатеринбургского купечества. И вот здесь рядом с апсидой церкви. Вот эта территория как бы вправо от церкви, она там меньше исторических захоронений. Но и причем там интересно, что там как раз там встречаются захоронения людей, которые не были жителями Екатеринбурга. Которые, что называется, смерть застала в нашем городе. Ну там, например, приехавший из Владикавказа сюда молодой, в общем-то, 43 года ему было, человек, управляющий Екатеринбургской конторой Государственного банка. Там. Или первой гильдии тюменский купец Князев. Или пермский первой гильдии купец золотопромышленный Колчин. И, ну и так далее, и так далее. То есть там как раз захоронения, вокруг которых, собственно говоря, нет. Но, опять же, это то, что я говорю, это, у этого правила есть исключение. Я говорю скорее про тенденции, чем про законы. Там, очевидно, меньше семейных захоронений, и как раз те люди, у которых не может быть семейных захоронений в Екатеринбурге, они вот похоронены как бы справа от церкви. Вот такая логика. С точки зрения состояния, то есть совершенно забытые и запущенные могилы, и, скажем, и в правой, и в левой части, исторической части кладбища. Кстати сказать, вот это не почему-то не возникла такая идея к 300-летию Екатеринбурга, может быть, придать бы Ивановскому кладбищу статус исторического памятника, и совсем не требуется каких-то громадных денег для того, чтобы руины, в буквальном смысле слова, каких-то могил, у которых нет родственников. Есть исторические могилы в очень хорошем состоянии, потому что я просто вижу, проходя тут, как родственники за ними ухаживают. Но все-таки история – это не удел только родственников, да, потомков. История – это достояние общества. И не было бы ничего странного, если бы какая-то часть городского бюджета к 300-летию Екатеринбурга была потрачена на возрождение исторических захоронений. Потому что тут, например, есть совершенно мало кому известное, если сказать никому неизвестное, могилы вот, купцов Бурдакова. Семен Михайлович Бурдаков умер в 1890 году, он похоронен рядом со своей супругой. Не буду долго сейчас говорить его биографии, достаточно сказать, что это родители городского головы Ивана Семеновича Бурдакова, который был городской головой вот в середине 90-х, 19 века. Ну и так далее. И, то есть мы совершенно потерянные, забытые могилы, ушедшие в землю камни, валки из деревянных крестов, какие-то кострища, которые, где фрагменты надгробных плит используются просто для, как основание для костра. Мы это обнаружим и в той, и в другой части кладбища. Хотя, видимо, сегодня все-таки ситуация лучше, чем она была вчера. Но повсюду мы натыкаемся на следы вандализма. Хотя, конечно, разрушающая сила времени, она значительно более мощная, чем разрушающая сила, не знаю, вандалов. Все-таки время главный. И для того, чтобы время не разрушало, нужно постоянно, чтобы живущие обновляли, реставрировали. Причем не пытались свои вкусы навязать прошлому, а относились бы к этому как к памятникам историческим. То есть восстанавливали бы их, реставрировали, но не трансформировали, исходя из наших вкусов, из наших представлений, о чем бы то ни было. Вот тоже, что очень важно. И, конечно, надо, чтобы ко всему этому отнеслись бы так, как относятся историки, а не так, как, может быть, относятся люди, которые что-то хотят сделать, но на своих вот, и близких им, и дорогих для них семейных захоронениях. Вот это ответ на первый вопрос. Угу. О том, чем отличается, то, скажем, вот эта правая часть кладбища от левой. Что касается той части, которая за памятником Бажова, та, которая выходит на улицу Радищева, и там, где сегодня у нас мемориал. Этот мемориал открыт был в 1987 году, к 70-летию Октябрьской революции. Он посвящен большевикам, которые внесли большой вклад в победу советской власти на Урале. Этот мемориал в свое время имел огромную ценность, значимость, с той точки зрения, что впервые были возвращены в историю люди, которые стали жертвой террора 1937-1938 годов. На этом мемориале указаны имена тех, кто похоронен на Ивановском кладбище, и тех, кто похоронен, чьи останки на 12-м километре, там, где хоронили расстрелянных в ту эпоху, и тех, кто был расстрелян в Москве. Например, Иван Кабаков, первый секретарь Свердловского обкома партии, до этого Уральского, времен первой пятилетки, вообще времен индустриализации. Не будем сейчас о нем долго говорить. Но и когда сделали этот мемориал, он, кстати, сегодня не в том виде, в каком он должен быть.
Но отремонтировали недавно.
Ну, его плитку только хотя отремонтировали. Бы, да. Там были бронзовые знамена, которые, видимо, кто-то уже украл еще в 90-е годы на металлолом. Напротив, с противоположной стороны Радищева, там должен быть бассейн, такое озеро. То есть это большой комплекс, который сегодня не функционирует. Но когда его делали, поступили, конечно, очень по-советски. Он занял часть кладбища, этот мемориал. И там были чьи-то захоронения. И просто этот мемориал, эти захоронения уничтожил. И в память о том, что эти люди там были, просто положили вот эти плиты квадратные такие, одинаковые все, с фамилией, кто тут был похоронен.
Чьи могилы, собственно, уничтожили?
Они никак не связаны с этими могилами. Ну, представьте, то есть, понимаете, когда мы просто проходим мимо, а надо сказать, это хорошо, что Ивановское кладбище, оно не отчуждено от города. Я вижу, что многие люди тут просто проходят мимо. То есть тут некая дорога в городе. Люди вот из пункта А в пункт Б идут. Потому что вот эта отчужденность кладбища, она кладбище мешает. Вот этот страх, отчужденность, это где-то у черта на рогах, мы туда никогда не пойдем. Когда люди ходят через кладбище каждый день, когда оно постепенно, я надеюсь, вот это может быть важный шаг к тому, чтобы само пространство кладбища, оно из какого-то запустения превращалось в более цивилизованное, ухоженное, не знаю, даже уютное, можно сказать, пространство. Но когда мы мимо проходим, ну, какие-то таблички, какие-то камни лежат, какие-то имена написаны на них. А представьте себе, что это могилы чьих-то родителей были, да? Может быть, кто-то похоронил тут ребенка. И для человека очень важно, чтобы это именно его, это часть его жизни. Мы о ней не знаем с вами. Это вот часть его жизни. И человеку очень важно, чтобы оно было. Да, чтобы можно было прийти, вспомнить, не знаю, там, помянуть, там, поплакать, еще что-то. А людей снова лишили этого. И вот все-таки вот такое, вот как наше государство на протяжении всей своей истории довольно, так скажем, по-хамски относятся к людям и до революции, и после революции. Также точно мы это видим на примере того, что происходит на кладбищах. Что, собственно говоря, память отдельно взятого, незаметного для истории человека, так скажем, поскольку мы на православном кладбище, скажем, бесконечно ценного для Бога, но совершенно незаметного для начальства человека, его интересы, его память, его чувства в расчет не принимаются вообще никогда. И если приходит идея построить какой-то мемориал, то его отодвигают как старую мебель, что, в общем-то, характеризует наше общество и эпоху как нельзя лучше.
С худшей стороны.
С худшей стороны, конечно. Хочется верить, что что-то меняться будет. Ну, это жизнь покажет. Ну, вот пример Ивановского кладбища говорит нам об обратном. Ну, и, конечно, еще нужно сказать о том, что сегодня я, когда вожу экскурсию, я в основном рассказываю об элите Екатеринбурга XIX века, о предпринимателях, о людях, которые какие-то исторические документы о них что-то сохранили. Но ведь большинство захоронений здесь было отнюдь не представители элиты. Они были в меньшинстве, как всегда. Как бы богатые люди всегда в меньшинстве, да? Но просто могилы других людей не сохранились. На них был поставлен деревянный крест, а не огромный каменный памятник. Каменный памятник не так просто. Вот тут я думаю, что большое количество чугунных крестов здесь просто погибло, потому что их кто-то утащил и переплавил, ну, сдал на металлолом. А камень так просто не утащишь. И потому даже он может упасть, крест, например, каменный, может упасть, но он будет где-то рядом лежать.
Его не так-то просто вообще утащить.
Ну, и незачем, самое главное. Что просто так, как и чугунный крест не просто утащить. Но понятно зачем, а каменный крест незачем и утаскивать. И поэтому он будет лежать, и какое-то основание для этого креста может там покоситься, уйти в землю, перевернуться, но оно все равно будет здесь лежать. И мы прочитаем рано или поздно, что на нем написано. А если это деревянный крест был в свое время, то он просто сгнил. И все, он просто упал, его подобрали, выбросили как мусор. И можно считать, что могила утрачена. Это судьба большинства могил, самых обычных людей, жителей Екатеринбурга XIX века. У кого не было средств поставить каменный памятник. Но их останки-то здесь есть, вне зависимости от того, знаем мы об этом или нет. Стоит на них крест или нет, как Бог, он видит. И это тоже не надо забывать.
Ну вот на этой очень такой хорошей ноте для размышлений мы сегодняшнюю программу и завершим. Я уже от себя ничего не буду добавлять, потому что действительно есть о чем задуматься, и каждый наш радиослушатель, наверное, для себя сейчас какие-то выводы сделал, или я надеюсь, сделает. А я только напомню, что сегодня в программе «Записки краеведа» принимал участие историк, куратор Центра фотографии МАРТ Артём Беркович. Программу провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание.